давайте уже непосредственно приступим к нашей новой теме. Я сейчас вам раздам такие вот молитвы, на бумажке. Молитвы с символом веры. Сегодня мы с вами будем изучать, начнем изучать символ веры. И с сегодняшнего занятия мы с вами начнем изучать, ну, наверное, одну из главных тем в христианстве. Тема искупления. То есть зачем Бог стал человеком? Зачем Бог, став человеком, потом претерпел смерть? Зачем это нужно было, да? Написал бы Библию, оставил бы нам и, допустим, вознесся. Зачем он умер? И, например, и следующее, зачем нужно было Христу воскресать? Вот ответы на эти вопросы мы должны с вами найти. Об этом говорить я буду примерно где-то 3 или 4 беседы. Что такое символ веры? И что это за бумажка, которую я дал? Этот текст мы с вами будем читать на самом таинстве крещения, поэтому вы его храните. Я его вам, так сказать, дарю, но вы его с собой носите, и более того, вы принесете его на таинство еще и крещения. Вот здесь много чистого места остается с другой стороны и вот здесь еще внизу. Вот здесь мы потом будем на последнем занятии дописывать те обеты, которые вы будете давать. Все это вам на память останется. Итак, что такое символ веры? Что это за текст такой? Символ веры – это исповедание православия, исповедание православной веры. Он был создан в IV веке на первом и втором так называемых Вселенских соборах. То есть, когда собиралась вся церковь, когда решались вероучительные вопросы. В далеком IV веке это происходило. Что такое слово «символ»? Так, а знаете, у меня тоже нет, я вот вообще-то... Может быть, дать мне ручку? Или нет?
Ну, не знаю.
Так, не ручка, одна у нас, видите? Это Катюшина ручка. Не могу дать, а у меня нет своей. И здесь нет. Что такое слово «символ»? Слово греческое и первоначально слово символ означало монетку, разделенную на две половинки. Разделенную или разломленную на две половинки. Для чего это делалось? Двое людей, которые хранили какую-то тайну или хотели друг другу что-то сообщить, давали своим слугам эти половинки, и те, встречаясь, эти половинки складывали, и если половинки правильно сходились, то они понимали, что могут доверить друг другу какие-либо тайны, сообщить, допустим, какую-нибудь новость, или понимали, что они принадлежат, допустим, какому-нибудь обществу, что могут друг другу доверять. Соответственно, когда мы с вами произносим символ веры, то тем самым мы о себе заявляем, что мы принадлежим православной христианской церкви. То есть определяем свою принадлежность к православию. Только православный может прочитать эту молитву. Почему? Потому что в символе веры содержатся основные догматы православия. Догматы – это основа вероучения. Допустим, протестант, если бы прочитал этот символ веры, ну, это был бы просто бессмысленным поступком. Первые слова символа веры начинаются именно с этого слова – «веру». Необходимое первое условие вообще для принятия церкви, для жизни в церкви. Если нет веры, то значит все остальное становится сразу же бессмысленным. Во втором слове «верую воедино» указывается сразу же нам на догмат церкви о том, что Бог у нас один. Один, вы помните, я говорил, да, Бог? Един, но троичен в лик. И поэтому в следующем слове нам повествуется о первом лице Святой Троицы. Первое лицо Святой Троицы – это кто? Нет, неправильно. Отец. Веруй во единого Бога Отца. Вот в этих словах сразу мы видим, появляются божественные имена. То, о чем мы говорили на одной из предыдущих бесед. Вы уже знаете, что такое Бог, кто такой Отец. Дальше слово «Содержитель» вы тоже знаете. Веруй во единого Бога Отца, Содержителя, Творца неба и земли. Все это вы тоже должны узнать. Небо и земля что означает? Небо это что? Ангельский мир, а земля? Это наш мир материальный. И видимым же всем и невидимым. Еще раз повторяется о том, что небо это невидимый мир, а земля это наш видимый мир. Итак, Бог, во-первых, наш Отец, Содержитель и Творец всего этого мира. И в следующих словах мы видим указание на вторую ипостась Святой Троицы, на Бога Сына. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного. Вот еще одно имя Божие, относящееся к второму лицу Святой Троицы. Сын Единородный. Единородный значит единственный у Отца. И же от Отца, рожденного прежде всех век. Свет от света. Бога истина от Бога истина. В этих словах нам говорится равночестность Отца и Сына. Бог свет и Сын свет. То есть Он свет, рожденный от света. Бог истинный, рожденный от Бога истинного. Что значит рожденный? Сразу же нам поясняется. Он рожден, но не сотворен. Веруем в него, в рожденного, но не сотворенного. Единосущного Отцу. Опять же слово сущность, то есть природа. Также Бог. А им же вся выше те слова, которые нам говорят о том, что и Бог Слово также является Творцом. То есть тот, которым все сотворено, все было. И есть. Им же вся выше. В данном случае слово «рождение» обозначает не наше человеческое рождение, то есть как начало бытия, а некоторое отличие от Отца. Сын предвечно рождается от Отца, как говорит Православная Церковь. Но при этом он не творится, потому что он является сам Богом. А дальше мы читаем и узнаем о первом догмате православной церкви, относящейся вот к нашей теме искупления. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и во человечестве. То есть мы узнаем, что Бог Сын ради нас, людей, стал человеком, ради нашего спасения. И вот сегодняшнее занятие мы начнем с вами проходить вот эту очень большую тему. И узнаем, все-таки от чего нужно было человека спасать. Зачем нужно было спасать, зачем нужно было Христу становиться человеком. А начнем с самого начала. С того момента, как Бог сотворил первых людей. Адама и Еву. Кто-то, наверное, уже в Законе Божьем эти события прочитал. Ну, должны были прочитать, по крайней мере. Кто-то, может быть, уже и давно прочитал. Итак, что мы видим? Господь в шестой день после сотворения животных творит Адама. Потом творит и супругу Адам. Кто такой Адам? Имя Адам означает буквально «взятый из земли». Перевод этого имени. И вот это вот наименование человека Адамом, мы видим, относится к двум людям, к мужу и жене. И муж, и жена у нас в еврейском тексте обозначаются словом Адам. Муж сотворен первым, сотворен из персти земной. А жена его сотворена, как сказано, из ребра своего мужа. Причем Адам сотворен Богом еще до дарования ему особого сада, который называется садом Эдемским, или рай. Потом выражение «взятые из земли» означает не буквально, что Бог взял землю и слепил Адама, а то, что земля в данном случае – это некоторый материал. Что это был за материал? Допустим, была ли это та земля, которую мы копаем с вами лопатой, или это мог быть материал в виде какого-либо живого существа, это неизвестно. А жена сотворена уже после того, как Господь дал первому человеку рай. Что такое рай? Это особое место на земле, где, скажем так, были все условия для прекрасной жизни. И вот в этом прекрасном саду Господь создал уже и мужу жену, даровал жену. Почему даровал жену? Потому что увидел Господь, что человеку плохо быть одному, что не хватает ему некоторого помощника. Выражение «взятые из ребра» Ева обозначает не то, что она взята буквально из какой-то части тела, иначе там, допустим, порождает многие слова о унижении женщин. Допустим, и даже в роли анекдота часто очень говорится, что единственная кость в человеке без мозга – это ребро. Как раз из этой кости была сотворена женщина. Ну, это такая вот шутка. А в другом случае всегда, иной раз, мужчина подтверждает свое главенство, не столько главенство, сколько свою власть над тем, что вот ты жена, как бы сказать, какая-то частичка вообще человека, вроде как не человек. Ну да, как некоторые помощники, как вот есть собаки, так же вроде как и женщина не человек. Но это еще одно заблуждение. Выражение «взятый из ребра» буквально означает «взятый изнутри Адама», из его внутренней сущности. Или более правильным переводом было бы «взятый из боку», из бока, то есть как бы отчасти Адама. Поэтому, когда мы говорим о Адаме и Еве, мы сразу можем подчеркнуть в особенности творения и особенность будущих характеров этих людей. Адам, поскольку создан вне рая и создан первым, конечно, имеет и главенство, но в то же время мужчина всегда, мы видим в этой жизни, направлен на внешние поступки, он всегда завоеватель, он всегда добытчик, и он всегда защитник. Слышно это, да, Ольга? Мужчина всегда защитник.
Это раньше было.
Это было всегда и будет так всегда. А то, что сейчас у нас пытаются сделать, в том числе, наверное, и вы, если вы против, это уже называется грехом.
Я вижу.
Мужчина таков по природе.
Должен быть.
Женщина. Вот действительно, некоторые думают, спасется ли женщина. Некоторые говорят, нет, не спасется. Потому что сказано, что на небесах будет безмолвие на полчаса в Писании. Как оно может быть безмолвие, если там будет женщина. Это же парадокс тогда будет. Давайте так, если я говорю, ну потом поговорим, если будете возражать, давайте после беседы возражать. Это какое-то пререкание получается. Я одно слово, вы мне повторите другое.
Конечно, на каждом уроке.
Ну да, действительно. Так у нас вообще вот с нашей группы какие-то вообще чудеса получаются. Началось с этого, и, видимо, этим и закончится. А женщина, в отличие от мужчины, поскольку она создана в рае, она райское создание, значит, посмотрите, чем обладает женщина. Женщина обладает красотой. Вот та красота рая, куда попал Адам, она воплотилась в женщине, с одной стороны. С другой стороны, в женщине воплотилось некоторое внутреннее чувство, поскольку она была взята изнутри человека, изнутри Адама, то женщина всегда более чувственна, она более внутренна. Глубока не мысль, потому что мысль, опять же, это нечто внешнее. Вот опять же, отличие мужчины от женщины. Мужчина всегда более рассудочен, а женщина всегда более чувственна. Это заложено уже от начала, создателем заложено в ней. Женщина всегда больше привязывается сердцем, привязывается душой. И женщина всегда мать. она не защитник. Она не направлена на внешнее завоевание. Она должна сохранять, она должна оберегать. Она должна воспитывать. И она должна помогать своему мужу. Быть мужем, между прочим. Вот если мужчина тряпка, то в этом виновата также и женщина. Потому что изначально сказано, что женщина должна быть помощником. То есть она должна помогать мужчине быть мужчиной. Какими были созданы эти люди? Что мы у них видим особенного? Во-первых, конечно, мы видим трехсоставность человека. С одной стороны, тело, часть физического мира. С другой стороны, Господь дал им душу бессмертную и вдохнул дыхание жизни. То есть оживотворил это тело. И вот это существо стало человеком. Человек равно личность. Господь даровал человеку свободу и даровал человеку разум. То есть то, чем мы с вами отличаемся от всех животных. Более того, Господь даровал человеку бессмертие. Бессмертие не только душой, но и всем существом. Душой и телом. Господь дал рай человеку как сад, который он должен был хранить и возделывать. То есть рай был создан специально для человека. Человек должен был уметь обладать раем. В раю были не только растения и деревья, там были еще и животные. И человек должен был управлять этим садом, управлять в том числе и животными. Мы видим в одном месте, что человек нарекает имена животным. Помним, что означает слово «имя». Что означает? Катерина? Как твоё имечко переводится, знаешь? Всегда чистое. Знание. То есть в этих словах, где Господь нам говорит о том, что Адам нарекал имена животным, мы видим, что человек обладал особым познанием. Причем имена, которые давал человек, это было не так, как сейчас, просто звук какой-то или кличка, Шарик там, Бобик. А это было имя, такое имя, которое выражало всю сущность данного существа, данного животного. То есть у человека были уникальнейшие познания. Дальше мы видим, чем еще обладал человек. Человек не болел. Человек там ни в чем не нуждался, не страдал от холода или от жары. То есть у него были все условия. Какие условия и для чего человек был создан? Как и ангелов Господь создал человека, личность, для того, чтобы человек научился любить Бога. То есть Богу хотелось иметь существа, которые бы получили такую любовь, которая есть у него самого. Вот для этой цели был создан человек. Для этой же цели ему даны были и разум, и свободы. То есть там сам человек, живя в этом месте, имея все условия, должен был бы научиться любить Бога, любить свободно, разумно, употребляя свои волеизъявления. Когда мы говорим о том, был ли Адам совершенный или несовершенный, мы должны помнить, что Адам, находясь в раю, хотя и имел все достаточное для существования, тем не менее, до конца не был совершенным. А создан он был для того, чтобы совершенствоваться, то есть переходить как бы от силы в силу. Учась любить, постоянно пребывая в этом раю. Адам видел Бога лицом к лицу и разговаривал с ним лицом к лицу. Вот как вы меня видите, как мы с вами общаемся, точно так же муж и жена общались с Богом в раю. То есть для них это было совершенно естественно. И вот, видя все эти условия, видя все это, благолепие в этом месте, мы видим, что Господь дает человеку одну заповедь и просит ее исполнить. От всех плодов вкушайте в этом саду, всем пользуйтесь, но только не вкушайте плодов с дерева познания добра и зла. Ибо как только вы вкусите этих плодов, то вы смертью умрете. Что вы просто умрете. Зачем нужна была эта заповедь? Она нужна была для того, чтобы человек мог проявить свое волеизъявление. То есть, чтобы человек имел выбор. Имел выбор не только на духовном уровне, как это имели ангелы, но и на физическом, телесном уровне. То есть, если любишь меня, говорит Господь, то, пожалуйста, не бери этих плодов. И говорит, почему не бери? Ты умрешь. И мы видим, вот эта прекрасная картина, она бы так и продолжалась, если бы не человекозавистник, дьявол. Он вселяется в змея и подползает к Еве. Сначала подползает к жене. Но тогда Еву ее еще и не звали. К жене сначала подходит. И начинает ее искушать. Помню, что означает слово «искушать». Начинает ее испытывать. Но поскольку он обманщик, то он испытывает ее очень хитро. Он начинает зарождать в ней сомнения. И подползая к Еве, он ей говорит, а правда ли сказал Бог, что вам нельзя вкушать плодов с дерева познания добра и зла? Естественно, Ева ему отвечает, конечно, действительно так. Ибо как только Господь сказал мне, вот, вкусим этих плодов, то мы умрем. И тогда дьявол ей говорит, неправда сказал вам Бог, вы не умрете. Но как только вы вкусите этих плодов, то вы сами станете как боги. И отполз. Вот в чем было лукавство этих слов? С одной стороны, вот действительно правду где-то он сказал, вы сами будете как боги. Ведь у человека и цель была стать сыном Божьим. Действительно, наша цель стать богами. Но только, я уже говорил, что без Бога это невозможно. А дьявол сразу же сказал такую интересную вещь, что сам Бог, оказывается, обманщик. Зачем он дал эту заповедь? Ведь действительно в раю все прекрасно, все хорошо. Значит, он что-то боится, раз он попросил вас не вкушать этого древа познания добра и зла. Во-первых, он боится, а во-вторых, просто он вас обманул, потому что вы не умрете, скушав этих плодов, а вы сами станете богами, то есть вы обретете вот эту вот силу быть творцами. Вы не будете ни от кого зависеть. То есть будете совершенно независимы. Наоборот, все от вас будут зависеть. Вот поэтому Бог и боится, что вы этих плодов наедитесь. И придется ему с вами считаться потом. И вот мы видим Ева. Вот все вот это вот у ней композиция в голове прокрутилась. Она подошла к дереву, посмотрела. Плоды прекрасные. Приятные на вид. Что же у них такого смертельного? Сорвала, скушала. И не умерла. Наоборот, даже почувствовала эйфорию. Знаете, как вот когда запрещают что-то делать, особенно детям, а они добиваются этого, так, из-под тишка, или тайком, и такая вот радость такая, что он совершил это. Вот Ева тоже, она съела и ощутила, я богиня. И бегом к Адаму поделиться с ним такой новостью, что вот посмотри, прекрасные плоды, Бог сказал не есть, на самом деле он просто нас обманул, я вот съела и не умерла, и посмотри, какая я, да? И Адам тоже посмотрел, действительно, нормально все. Действительно, просто Бог боится, скорее всего. А мы сейчас, я сейчас съем тоже, будем мы богами. Тоже съел это яблоко. И тоже не помер. И вот видим мы, что произошло. А произошло то, что, наверное, Господь и предполагал, давая человеку свободу. Человек пал. Нарушив заповедь, он и не умер. Почему? Потому что это был самый обычный дерево. Не было никакого в нем волшебного свойства. Самое обычное, ну, как говорят часто, яблоня. Вся суть была только лишь в заповеди, которая была как бы показателем тех отношений, которые были между человеком и Богом, показатель той искренности, которая сохраняла любовь. И как только человек нарушил эту заповедь, совершил это преступление, вот то искреннее чувство любви, которое было к Богу, оно сразу же у него исчезло. И видим мы, приходит, сказано в книге Деяния, приходит Бог в рай, но он всегда там был, Бог вездесущий. И спрашивает Адама, где ты? Зачем он это делает? Оказывается, Адам спрятался от Бога. Как проказник, как ребенок. Нашкодил и спрятался. Зачем Бог спрашивает Адама, где ты, если он все знает прекрасно, где он и что он наделал? Он спрашивает для того, чтобы вот этих вот людей призвать к покаянию. Но и они ведь знают, что Бог-то все ведь, всеведущий. Но что произошло после вкушения этих плодов? Оказывается, Адам перестал понимать, что Бог вездесущ и что Бог всеведущ. И он вдруг ощутил себя обнаженным. Он говорит Богу: Господи, я голый, я наг. Что означает эта фраза «я голый»? Это ведь не только телесная нагота, что вдруг Адам почувствовал, что он, допустим, без одежды. Нет. Адам почувствовал, что его обличили, его обнажили, обличили в преступлении. Поэтому он говорит, что я обличен. Стыд в человеке родился. То есть то, что никогда человек не испытывал, вдруг в нем появилось. Он почувствовал, что такое стыд. И стыд заставил его спрятаться. И вот тогда Господь, любя Адама, говорит ему: Адам, ну кто ж тебе сказал, что ты наг? Не вкушал ли ты плодов с дерева познания добра и зла? И вот с этого момента, с ответа Адама, начинается вся наша трагедия, история грехопадения. Скажи бы, Адам, ну Господи, ну прости, ну так получилось. Ну да, сорвал, съели. И Господь простил бы. И жили бы они дальше. Не тужили, детишек рожали. А вместо этого мы видим, вот как в человеке укоренился грех. Казалось бы, Господь припер уже к стенке, и здесь невозможно было никак выкрутиться. Тут только или да, или нет. И мы видим, как поступает Адам. Адам говорит: Господи, я не рвал плодов. Плоды дала мне жена, которую ты мне дал. То есть, что ты ко мне лезешь? Я плоды, я их не рвал. Ну и что, что я ел? А разве я их сорвал? Жена мне принесла. А жену кто мне дал? Ты дал. Кто виноват? Ты виноват. Вот таким вот образом мы видим, родилась еще, родился стыд, родилась еще человеческая правда. Была истина, был Господь, было единство любви. А теперь родилась правда. Человек себя оправдал в своих собственных глазах. И если бы в раю были адвокаты, они бы человека тоже оправдали. Действительно так. Но при чем тут Адам? Ну, дала ему жена, он совершенно не виноват. Так Господь их такими сотворил. Видимо, заложил в них такую способность. А чему заповедь давал? Не дал бы заповедь, никто бы не съел бы этих яблок. И взял бы это дерево, оградил бы каким-нибудь частоколом колючим. Адам бы не залез туда. Но адвокатов не было тогда еще. И видя то, что сердце Адама закрыто уже, сердце стало у него каменным, Господь подходит к жене и ждет, что, может быть, хоть она покается. А Ева отвечает то же самое. Меня соблазнил змей, которого ты создал. И опять же, что ты ко мне лезешь? И я не виновата. Меня змей сказал сорвать. Я совершенно ни при чем. А кто змея создал? Ты создал змея. Ты виноват. Люди себя оправдали. И трагедия, которая произошла, не была связана с полным уничтожением. А была связана с тем, что человек, отделившись от Бога и перестав его любить, перестав ему доверять, оторвал себя от источника. От источника всего того, что давало ему жизнь и благость. Потому что только Бог жизнь, только Бог истина, только Бог любовь. Он источник всего этого. Только Бог свет. А человек поставил в своем сердце, в своей душе преграду. Вот та искренняя любовь, которая была между ними, исчезла. И виновник этого оказался человек. Если бы он покаялся, то преграда была бы разрушена. А так возникла стена. Да и теперь в наших отношениях человеческих мы прекрасно видим, как это совершается. Я всегда даю подобие молодоженов. Почему? Потому что все очень похоже. Рождается новая семья, невеста, жених, он на руках ее выносит в ЗАГС, цветы, розы. Жить без нее не может. Они спят и видят друг друга. Потом, через какое-то время, проскальзывает первая неискренность, какие-то первые тайны появляются, какие-то задержки на работе. Или же равнодушие. И любовь постепенно охлаждается. А если еще совершается какой-либо грех, то любовь исчезает. И люди уже друг с другом живут в одной квартире, а друг друга уже не видят и не понимают. И не любят уже. Все прошло, любовь прошла, завяли помидоры, как говорят. И потом дело идет все к разводу. И вот читаем мы в книге Деяний, что Бог изгоняет этих людей из рая, навсегда изгоняет. У рая поставляется херувим с огненным мечом. Изгоняется человек на землю. И дает ему Господь ризы кожаные. Что это за выражение Библии, ризы кожаные? Буквально, если понимать, то это одежда. А большинство святых отцов говорит, что Адам, который был в раю, даже его тело, которое он имел, было не то, которое у нас сейчас, а более духовное. То тело содержало в себе бессмертие. А Адам, получив ризы кожаные, получил то тело, которое мы имеем сейчас с вами. Как потомки Адама. И Адам с Евой, это же наши какие-то далекие прародители. Что это за новое тело такое? И что это за земля? Земля – это вот обычная наша земля, которая, говорит Господь, будет произрастать тернии и волчцы, то есть сорняки, и придется ее возделывать, обрабатывать. То есть человек начинает испытывать нужду, холод, голод, жажду. И в жизнь человеческую приходит смерть. Но не смерть души. Душа по природе бессмертна. Можно сейчас вот закончить, я к вам вышел. А у человека наступает физическая смерть. В человеке начинает происходить трагическое разделение на душу и тело. Из земли взят ты, в землю ты и отойдешь. И наше современное тело, оно из себя представляет вот этот вот смертоносный организм. То есть мы несем в себе печать смерти. Даже с самого рождения. Почему? Потому что наше современное тело – это некоторый насос. Мы себя вбираем микроэлементы и их отдаем. Пока насосик молодой, сильный, вот он растет, он накачивается соками. Потом ближе к старости он дряхлеет, изнашивается, и он уходит в могилу. Также определилась и иерархичность между мужем и женой. В раю это были равноправные люди, потому что в раю была любовь. Равноправие было такое же, как в лицах Святой Троицы. Там никто не главнее, там все равночестны. Что Отец, что Сын, что Дух Святой. Так же было между мужем и женой. Они были разные, но они были равночестны. А после грехопадения мы видим, что Господь говорит жене, что муж будет главенствовать над тобой, а ты будешь в муках рожать детей. Вот такое вот определение Бога о этих людях. И это определение сразу же исполнилось. Адам нарекает своей жене имя. Наречь имя не значит только познать человека, но и значит это, что еще определить над ним главенство. И Адам называет свою жену Евой. Ева переводится как «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. Но трагедия, которая происходила с разделением на душу и тело, не заканчивалась только этим. Не только тело уходило в землю, но и душа не воссоединялась с Богом. Душа оставалась пребывать без Бога, вне света. То есть все души, все потомки Адама, сколько их ни рождалось, все эти люди, и праведники, и неправедные, все эти люди оставались вне Бога. То есть фактически мы сейчас называем это место Адам. Писание в еврейском тексте называется Шеол, могила человеческая. Несмотря на то, что душа продолжала существовать и уходить в духовный мир, Но уходя туда, с Богом покоя она не обретала. Разделение никем не преодолевалось. Но тем не менее Господь дает этим уже первым людям, согрешившим, обетование. Говорит он Еве, что от нее произойдет потомок, семя, которое сотрет главу змею. Семя будущее – это Христос. А глава змея – это дьявол. И то, что принес дьявол в жизнь людей, то есть смерть. Смерть и разлука с Богом. Но прежде чем обсуждать дальше, что было у нас после дарования обетования, давайте с вами посмотрим еще раз и обсудим, что же все-таки произошло вот в этом грехопадении в раю. И посмотрим, не является ли жестокостью со стороны Бога то, что Он так поступил с людьми. Но вот как в прошлый раз, я сейчас хочу вот некоторую дискуссию сделать. Я опять буду выступать в роли, ну, наверное, атеиста, а вам придется защищать точку зрения верующего человека. Значит, начинайте думать. Вот посмотрите. В Библии сказано, что Бог изгоняет Адама и Еву из рая. Но, друзья мои, ведь Адам с Евой созданы Богом. Он их такими создал, во-первых. Во-вторых, Адам и Ева – это дети Божии. Действительно, дети. И когда Бог вот таким вот образом изгнал их из рая, то тем самым показал, что он очень жесток. Абсолютно жесток и абсолютно бессердечен. Если бы Бог был любовью, как его называют христиане, то он никогда бы не изгнал их из рая, а просто простил бы их. Знаете, иногда мне возражают такими словами: а они не раскаялись. А я тогда еще больше, так сказать, все дело усугубляю и говорю: ведь есть у вас дети? Есть дети? Но посмотрите, оставляете вы детей дома одних и говорите: вот смотри, Вася, Маша, вот мы с папой получили зарплату. Сейчас мы с ним уйдем, но, пожалуйста, вы не зарезайте, сервант не берите ее. Потому что если вдруг мы придем и увидим, что вы трогали эти деньги или их потратили, ну тогда кирдык вам будет. Ушли. Пришли домой. Батюшки, кругом фантики от конфет, от жвачек, какие-то игрушки, еще что-то. Компьютер новый валяется. Ну, бутылки, ох. Ну, шприцы, да? Давайте уж не будем так страшно. Ну, естественно, денег нет. Вася, Маша. Деньги брали? Вася, брал деньги? Нет, я тут ни при чем совершенно. Мне Маша дала. А я не знал, откуда она вообще их принесла. Она мне приносит, смотрю, деньги. Ну, пошли мы в магазин. Понятно. Ну что, Маша, а ты почему взяла? А я тоже совершенно тут ни при чем. Соседка зашла в гости. Она играла, смотрит, говорит: что это у вас там, сервант? Ну, мы посмотрели, а там деньги, оказывается. Мы Васе отнесли, а он потащил нас в магазин. Ну что, говорил я вам, что плохо вам будет? Ну, мам, пап, говорили. Ну, тогда все ясно. Что ж, тогда на улицу шагом марш, пинком под зад, и, ребятки, вперед на ЛДК зарабатывать. Узнаете, как денежки зарабатываются. Идите, добывайте хлеб свой насущный в поте лица вашего, трудитесь. Нормально, правда ведь? Не покаялись. Только они могут заявить, и брали, и будем брать, если так оставить на нашем виду. Но неужели один из вас вот так когда-нибудь поступил бы? Естественно, отлупили бы, еще как-то сделали, но не знали бы таким вот образом. Вот именно. Опять же, я и говорю, что вы понимаете, что здесь они вообще, эти люди, совершенно не виноваты. Действительно, Бог виноват, во-первых. А во-вторых, если Бог виноват, и он так поступил, то он жесток. Неимоверно жесток. Разве можно его называть любовью? А вывод следующий. Что вам впаивают вообще в этой церкви? Кого вы слушаете? Попов, зачем слушаете? Вам же лапшу на уши вешают. Хватайте скорее вилки. Снимайте все это из своих ушей. Бегите отсюда. Думайте. Меня уже убежали. Некоторые. Вот Мария у меня убежала. Еще пару человек.
Какой у меня родная?
Человеческая кровь родилась.
Родилась. А разве может она могла бы не родиться, если Бог так жесток? Ну как существовать надо было?
Там все, наверное, было, что-то я...
Консервы росли еще на деревьях. Тушенка. И все там было, конечно.
Не покаялись?
Итак, объясняем смысл того, что сделал Господь. И все-таки объясняем, почему Бог — это любовь. Почему Он поступил именно так, изгнав Адама с Евы из рая. А дело все в том, что, как и в прошлый раз, на прошлом занятии, я использовал неправильным первый аргумент, из чего начал дальше строить уже пирамиду логическую, совершенно бессмысленную. Вы купились, соответственно, увлеклись этой идеей, которую он предложил. И дальше получился полный абсурд, который приводит к атеизму. То есть не просто к отсутствию веры, а к богоборчеству. Дело все в том, что вот неправильный первый аргумент какой? Я вам навязал мысль о том, что изгнание из рая – это однозначно вещь нехорошая и вещь неправильная. А потом я начал уже доказывать и строить, почему, как и какие из этого выводы делаются. А дело все в том, что надо сначала вот этот момент разобрать. А изгнание Адама и Евы из рая – это поступок Бога по отношению к человеку, хороший он или плохой. Так вот, есть несколько аргументов. С одной стороны, то, что я предложил, вот этот вариант атеистов. Оставить их там, простить. Пусть они дальше живут в раю. Какая разница Богу? Согрешили, и покаялись бы потом, пожили бы в раю, да и, наверное, осознали бы свой поступок. Дал бы еще какую-нибудь заповедь. Что это такое, ты подумаешь? Какая ерунда. В своей жизни действительно дети грешат, мы их прощаем. Иногда даже и не каются, а прощаем. В конце концов, да, что такое любовь? Это же все прощение. Жили бы, не тужили. А есть еще один вариант, вот я на это потом отвечу, есть еще один вариант, который предлагают нам свидетели Иеговы. А у них тоже интересно, у них тоже Иегова милосердная, любовь, все прочее, только в очень оригинальной такой манере. У них милосердие Иеговы проявляется в том, что милосердный Создатель никогда не стал бы видеть мучающееся животное или мучающееся существо. Так же, как и потом, по учению Гавита, когда Армагеддон придет, там же будет воскресенье, но воскреснут только эгоисты. А мы, когда умираем, Бог нас уничтожает навсегда. Не только нас, а вообще всех остальных людей, кроме них самих. И воскреснут только они одни. Вот милосердие Иеговы проявляется в том, что он, как и хозяин собаки, он не будет видеть страдания мучающейся собаки, которая находится в вагоне, он просто возьмет ее и пристрелит. Соответственно, также и милосердный Иегова. Он просто-напросто всех остальных ему неверующих, он просто прибьет, чтобы они в аду не мучились. О, как же велико милосердие Иеговы! Вот надо тут еще воскликнуть. Соответственно, по этой версии создал Бог Адама и Еву. Дал им все возможные условия для осуществления этой цели, достижения любви, единства посредством любви, и стал бы смотреть на них, как, скажем так, некоторый ученый, который проводит опыт, получится или нет. Так, Адам с Евой не получилось, заповедь нарушили. Ну что ж, не судьба. Нет. Да, надо новых попробовать. Значит, Вася с Машей. Не получилось Вася с Машей. Ну что же, мучиться бедным где-то там. Ну всегда все капут. И так, знаете, методом тыка, ну как вот, тут уже по принципу тоже эволюции. На миллионный раз, наверное, бы получилось. Какая-нибудь пара такая, вы знаете, там, допустим, Джордж и Сара какая-нибудь. У них бы, ну вдруг получилось. И стали бы они вот этими вот замечательными людьми, которые вошли бы с Богом в единство. Вот эта вот версия, которая предлагает, которая выходит логически из учения эгоистов, она однозначно для нас неприемлема. И сам Господь так бы никогда не поступил. Мы даже видим, что Он так не поступил по отношению к дьяволу. Он не уничтожил его. То есть то, что Господь сотворил изначально и даровал чему бессмертие, Он не уничтожает. То есть у Господа одна цель – все исправить. Преобразить то, что, допустим, испортилось, нарушилось. Теперь мы посмотрим на точку зрения атеиста. Так вот, мы должны помнить, верующие люди, что рай – это не просто сад. Мы говорим «рай», теперь рай – синоним Царства Небесного, пребывания с Богом. Так вот, рай – это то место, где Бог постоянно пребывал, это место присутствия Божьего. В раю Адам с Евой разговаривали с ним лицом к лицу. Рай немыслим без Бога. А человек не мог сам находиться там больше. Он не мог видеть Бога. Вот сам Господь своим присутствием обличал человека. С одной стороны, мы видим, вот как пророк Моисей описал вот это вот отношение, когда Господь припер к стенке их. И вот то, что они сделали, это действительно уже просто ненависть, которая вылилась на него. Ты сам во всем виноват. Другими словами, мы не желаем тебя видеть больше. То есть людям было противно с ним находиться. Но человек – личность, его нельзя уничтожить. И нельзя сделать еще одну вещь. Вот если бы мы предположили, что хорошо, Господь оставил бы Адама и Еву в раю, вот то место, где он постоянно пребывает. Так вот, если бы Господь это сделал, то... выражаясь русским языком, он бы изнасиловал Адама с Евой. Он бы совершил насилие над их волей. И в раю, помимо того, что там были обезьянки, львы и тигры, появилось бы еще два животных. Не человека и не личности, а две обезьянки, человека говорящие. Муж и жена. Это не важно, хотите вы быть со мной или не хотите, любите вы меня или нет. Вы будете со мной, потому что я так решил. Но Господь не сделал это. Господь, цель, которая была у нас, для чего мы и были сотворены, научиться любить Бога, чтобы стать сыном, сынами Божьими, она остается. И когда Господь, мы говорим, изгоняет Адама и Еву из рая, то тем самым Он совершает не злой жестокий поступок, а наоборот поступок, исполненный любви. Почему? Потому что Господь отпускает от себя. Вот изгоняет, может быть, сейчас грубо звучит. Он не изгоняет, он отпускает от себя. Более того, он человека оставляет человеком. И не насилует его, и не убивает. Он оставляет им возможность исполнить свою волю, свободу воли. Более того, он оставляет им и цель. И когда говорит им, что придет Спаситель, тем самым дает им надежду, что несмотря на то, что они все потеряли, и они были виновниками того, что эта цель могла быть потеряна, но Господь всегда с ними, Господь протягивает им руку и говорит им, чтобы они ждали вот этого самого Мессию, помазанника, ждали этого потомка, котором они получат спасение. Что такое спасение? То есть получат опять эту возможность быть Богом. То есть то, чего они лишились. Да, эту цель теперь стало трудно уже, трудность к ней стала идти. Да, возникли многие проблемы. Возникли скорби, страдания, болезни. И возникла смерть. Но у человека возникла и вера, и надежда. Потому что действительно в раю вера и надежда не было, потому что не было в ней необходимости. В раю была только одна любовь. Когда человек остался вне рая, он перестал слышать Бога. Возникла вера. Человек стал верить. Он поверил Богу, что придет Спаситель. И Ева поверила Богу. И вот с этого момента возникает также и такое понятие, как религия. Потому что в раю ее не было. В раю было царство действительно Божие. А потом возникла религия. Что такое религия? Можете себе записать. Слово латинское, от религио, буквально переводится как восстанавливать связь. Восстанавливать связь. В чем выражается любая религия? Она выражается в поклонении Богу. И у первых людей возникла религия. В чем она выражалась? Во-первых, люди стали молиться очень часто, уже не слыша ответа. И во-вторых, люди стали приносить жертвы. То есть возник культ, возник особый обряд. Жертвы от тех трудов, которыми они занимались на земле. Что чем ты занимаешься, тот ты Богу приносишь в жертву. И вот когда у Адама с Евой рождается первое дитя, то можно было бы уже и подумать, что вот он пришел Спаситель. Наверное, и была радость у Евы, когда родился ее первый сын. Но из дальнейшей истории мы с вами видим, что этот первый сын, которого звали Каин, стал первым убийцей. У Адама с Евой потом родились другие дети. Один из них был Авель. И вот Каин убивает своего брата Авеля. Убивает уже из-за зависти. То есть мы видим, что в сердце человеческое начинает проникать яд греха. Все дальше и глубже. Зависть из-за того, что Авель был очень искренний, чистосердечный человек. И однажды они приносили Богу жертву. Авель был пастухом, а? Он не охотник был, он был овечек пас, пастух. А Каин был земледельцем. И вот Каин принес плоды садоводчества, а Авель, соответственно, эту овечку принес. И тогда был знак того, что Бог принимает жертву, когда дым поднимался к небу. И вот у Авеля видно было, что Господь принимает жертву его. Жертву, опять же, не столько вот эту физическую, сколько жертву сердечную. Потому что, как и в Псалме сказано, жертва Богу дух сокрушен и сердце сокрушено. Вот у Авеля это было. А у Каина нет. Видимо, просто то ли по обязаловке это, потому что мама с папой так сказали. То ли что-то уже просто хотел получить из эту жертву. И вот они принесли эту жертву, и Каин позавидовал. И не просто убил. А первые люди еще слышали Бога. И также Каин услышал. И Господь сказал ему: Каин, где брат твой? Опять же мы видим призыв к покаянию. А Каин уже просто: что я сторож моему брату? Откуда я знаю, где он? Господь говорит: ведь мне кровь твоего брата вопиет из земли. И потом мы видим, Каин осуждается не только сам, но и своих потомков. И человечество, произошедшее от потомков Каина, действительно некоторые люди, обладающие особым таким характером, жестоким очень, иногда они называются исполинами в Писании, или сынами человеческими. А сыны Божии в Библии Это цены с последующего сына, Сифа. Также вам замечу, что первые люди, в отличие от нас, жили очень долго. Почти все они жили по 900 лет. Продолжалось это до события, которое называется Всемирным потопом. Еще мне хотелось бы затронуть небольшую тему, исходя из грехопадения, и эту тему сопоставить с нашей современностью. Вот то дерево, которое было в раю, и те плоды, которые висели на нем. Ведь если сейчас назвать, что пытались сделать Адам с Евой, сорвав эти плоды, то называется это одним словом – колдовство. Они хотели прибегнуть к магии и получить что-то, не ударив палец о палец. И когда мы читаем вот эти вот далекую эту историю, которая была когда-то, которая была не с нами, мы думаем, ну вот они, какие-то там плоды, еще чего-то. У нас такого нет и быть не может. И чего это мы вообще страдаем за грехи Адама с Евой? Ну ладно, он согрешил, мы тут при чем? Но в нашей жизни, помимо того, что мы его потомки, и мы наследуем его тело, вот это вот самое волшебство совершается постоянно. Посмотрите на наш мир. Вот возьмите то же самое, вот наши беседы хотя бы. И прежде чем покреститься, человека мы настраиваем на то, что надо трудиться. Надо потрудиться и до крещения, и после крещения придется трудиться еще больше. Почему? Потому что закон этого мира говорит одно. Если ты ничего не сделаешь, просто так, ничего у тебя не появится. А бесплатный сыр только в мышеловке. Бесплатный сыр, он бывает только от лукавого. Это обман. И на этом бесплатном сыре очень многие и горят. А человеческая душа хочет халявы. Хочется халявы. Хочется, чтобы ничего не делать, и раз тебе, и все сразу. Каким образом это получить? И в плане духовном, и в плане телесном все можно найти. Вот, допустим, человек болеет. Ведь он никогда не задумывается, грешен я или нет. Как я веду жизнь? Допустим, пойти бы простому врачу или не пойти? Очень часто, когда что-то случается, бегут к каким-то бабкам или к экстрасенсам. А там те же самые яблоки, там лукавый, он ничего нового не придумал. Там та же самая яблоня. Не надо ни о чем думать, ничего знать, не каяться, не трудиться. Все очень запросто. У нас есть тайный обряд. Вот у нас есть этот волшебные плоды, способ. Если вы его принимаете, то сразу же со 100% гарантией вы получаете здоровье, благополучие, счастье, радость и все прочее. И все блаженство сразу же. Стоит только к нам обратиться. И человек, как когда-то давно, Адам и Ева, он принимает вот это, казалось бы, халяву, которая со 100% гарантией, да еще за один раз. И получается та же самая вещь, то же самое падение, ту же самую смерть входит в человека. И опять же, не только на духовном уровне, на физическом уровне. Все человека губит. Ну как хочется халявы, как хочется, как Гарри Поттер, иметь волшебную палочку, и употребляя заклинания, себе, значит, все, какие-то материальные блага себе приобретать. Этих волшебных палочек очень много. С одной стороны, их предлагают экстрасенсы. С другой стороны, их сейчас предлагают современные бизнесмены, когда завлекают человека. Легкая работа, $5000 в месяц. Лохотрон называется словами. Или замечательная работа. Отслужив всего лишь навсего месяц в Чечне, ты заработаешь $5000. Тоже быстро и замечательно. А еще быстрее и замечательно, это ладно все. Зайди к богатому соседу, допустим, да, с топором за спиной. Вообще очень здорово. Конечно. И все его имущество придет резко к тебе. А с этим имуществом перейдет к тебе и здоровье, и счастье, и благополучие. Потому что на деньги можно купить все. И врачи, и все удовольствия. И в чем удовольствие? Ну, если это мужчина, чтобы была водка, машина, бабы, вот. Ну и здоровье, чтобы подлечивали, там, ну, чтобы врачи тоже суетились. Ведь можно умереть от такой жизни. Вот оно, человеческое счастье. Чего еще в этой жизни надо? Выпить, закусить. Все очень просто. И вот эта халява, она всегда оборачивается для человека смертью, разрушением. То есть дьявол, мы же так теперь называем этого лукавого, дьявол. Как он в жизнь Адама и Евы принес разрушение, так же вот это разрушение он приносит и в жизнь каждого из нас. Вот эти ложные идолы, они везде. Как быть счастливым? Стань миллионером. Разве в этом счастье? И пройдешь ты по трупам, станешь ты миллионером. Всю свою жизнь потратишь. Окончишь колледжи, институты. Будешь работать с утра до ночи. А потом под конец жизни, смотря на все свои вот эти вот самые банки, все свои сберегательные книжки, в которых у тебя деньги, и ты скажешь, ой, как здорово, счастлив я и доволен, что у меня все это есть. И надо бы еще в какие-нибудь банки вложить, расширить свои капиталы. А Господь говорит, безумный, уже в эту ночь тебя будет взята твоя душа. И с чем ты придешь перед Богом? Пустой. Ноль. И то, что не сделал с тобой Господь, Он не сделал из тебя животного, то сделал ты сам, живя на земле. Ты сам из себя сделал животного. Но поскольку человек – это не животное, поскольку свобода и разум сохраняется, то ты становишься хуже, чем животное. Ты уподабливаешься бесам. Ты сам разрушаешь свою жизнь и жизнь своих близких. Ибо не только в этом мире, в природе, нет пустот, но и в духовном мире тоже нет пустот. Человеческая душа не может быть пустой. Или это храм Божий, то есть жилище Бога, Духа Святого, или это обиталище страстей, или бесов. Как в Евангелии Господне. Есть бесноватые. Вот такое вот поучение. Вообще, конечно, вот эта история Адама и Евы, ведь все-таки, когда мы читаем эти слова, мы должны понимать, что в этой истории важна не столько буквалистика, сколько нравственный, духовный смысл того, что произошло. Ведь книга Первой Библии писалась не Адамом и Евой, и даже не их потомками. Она писалась пророком Моисеем, который жил за 1500 лет до Рождества Христова. А Адам с Евой были сотворены, по некоторым подсчетам, за 5000 лет до Рождества Христова. Представляете? Это было написано после изгнания Адама и Евы из рая, после 3500 лет. Написана она была, естественно, Святым Духом, но когда это писал пророк Моисей, для него буквальный смысл не был важен. Так что помните, я как про икону говорил? Здесь не важен буквальный смысл, здесь важен духовный смысл. Та истина, которую хотел Господь показать людям. Та истина, что нас Господь сотворил. Он дал нам цель. И эта цель была в любви, для того, чтобы стать сыновьями Божьими. И человек стал виновником этой трагедии, виновником смерти. Он сам стал разрушителем. Он разрушил свои отношения с Богом. И потом человек эти отношения восстановить не смог. Не хватало у человека своих собственных сил. Он стал ждать Мессию. И это подтверждает дальнейшую историю людей. Все те потомки, которые были у Адама с Евой, среди них так и не было того обещанного Мессии. Более того, грех, порожденный первыми людьми, стал дальше разъедать человеческую жизнь, человеческую личность. С одной стороны, были потомки Каина. А с другой стороны, и потомки другие Адама с Евой также грешили. И люди начали забывать Бога. Они не просто перестали Ему слышать, они перестали Ему и молиться, перестали приносить жертвы. Человек очень хотел теперь быть, обрести счастье здесь и сейчас, на земле. Один раз живем, а что будет потом, это совершенно неизвестно. Так пока здесь живем, так бери от жизни все. Получай все наслаждения здесь и сейчас. Особенно пока молод. Хватай все, только все, что возможно. А что возможно? Разврат, пьянство, непотребство, противоестественные грехи. Этого мало было человеку. Человек начал наблюдать за движением планет и начал понимать, а что в моей жизни зависит от какого-то Бога, который нас сотворил? Да абсолютно ничего. А вот в жизни нашей все зависит от солнышка. Ведь если солнышко будет слишком ярким, так наш урожай сгорит. А если будет оно постоянно в облаках, и будет дождь постоянно лить, значит, тогда урожай тоже погибнет. Так значит, наверное, солнце-то важнее, чем тот, который нас сотворил. Так ему и будем поклоняться. Возникли языческие культы, когда человек стал обожествлять явления природы и планеты. Верховный бог в любой религии – это был бог солнца. В тех народах это был Ваал, в Египте это был бог Ра. Да и у славян это тоже был верховный бог Дажд-бог, бог солнца. Все остальные были башки поменьше. Духи, которые управляли человечеством. Уже теперь сам человек отказывается от своей свободы. Не я руковожу своей жизнью, а руководят духи, руководит карма. Таким вот образом. Что суждено, то и сбудется. А кем суждено? Нами ли? Да нет, а рядом случайных обстоятельств. Принес башку жертву, у тебя будет все нормально. Не принес, обидел их, ну, жди бед. Причем ближнему сделать зло тоже нормально. Главное, чтобы боги за тебя были. И постепенно человечество жило, а жило оно очень долго. Представляете, да? 900 лет – огромный срок. И настолько человечество извратилось, что фактически все население Земли перестало верить в истинного Бога. И опять же замечу, и животными не стало. Ведь фактически люди стали как бесы. И вот тогда Господь, желая обратить этих людей к покаянию, и видя, что вот это беззаконие нужно срочно прервать, как сейчас бы сказали врачи, хирургическим вмешательством, Господь выделяет из этой среды одного человека, который сохраняет истинную веру и праведность. Тот человек звали Ной. Ной, его семья, его дети. Этому человеку он говорит: Ной, начинай строить огромный корабль, или как он называется в Библии, ковчег, ибо на землю придут воды потопа, и потопом будет уничтожено все живущее на земле. И Господь сам говорит, может быть, в человеческих понятиях, вернее, пророк Моисей так выражается за Бога. И раскаялся Бог, что створил род человеческий, когда увидел все эти беззакония. Но Бог не уничтожает, он ждет покаяния. И Ной начинает строить огромный корабль. Представьте себе ситуацию. Селение, где он жил. И воды рядом не было. И вдруг начинает строительство огромное. И людям, которые с ним живут, а люди все это время жили вместе еще, этим людям он проповедует и говорит: Господь пошлет на землю за ваше беззаконие воды потопа. Начинайте строить вместе со мной этот ковчег для того, чтобы от этих вод потопа спастись. А человечество пока еще жило вместе и имело один язык. А какая была реакция со стороны людей? Я думаю, что вполне объяснимо. Вот если бы, наверное, и у нас сейчас бы кто-нибудь стал строить что-то нечто подобное, я думаю, вы поняли, что это такое. Насмешки, надругательство. Что он делает, безумец? Зачем это нужно? Ведь ты же прекрасно видишь, что за вечером наступает следующий день. Какой может быть потоп? Откуда? Иной долгие годы строит этот ковчег. И в какой-то момент Господь говорит ему: веди животных на ковчег, которых я дам тебе. И Ной водит тех животных, которые Господь помогает ему собрать. Вот это знаменитое выражение «каждой твари по паре». Потому что потом эти животные могли размножиться. Животные, опять же, не все, а только те, которые имели легкие, которые не смогли прожить в воде. Потом Господь сказал: «Зайди сам на ковчег с твоей семьей». И мы видим, что когда Ной зашел в ковчег, никто из людей, кроме его собственной семьи, не пожелал с ним туда зайти. И Ной зашел, закрывая за собой дверь этого ковчега, этого огромного корабля. И, как сказано в Писании, открываются источники вод многих. И земля полностью покрывается водой. Может быть, не весь земной шар, а именно там, где жило человечество. И все живущее погибает. Вот для нас это тоже еще один своеобразный урок во всемирном потопе. Опять кажется, что это было давно и настолько непонятно. А возьмем наше время. Я сказал, в наше время кто бы сейчас стал строить корабль. Это не шутка. Строят корабль. И строятся они давно уже. Этот корабль – это храм Божий. Это те храмы, которые стоят по всей Руси. Каждый храм, он и строится по типу корабля. По типу креста и корабля. Ведь каждый храм – это корабль спасения. И Господь говорит: зайди на этот корабль, приди в церковь и спасись от вод потопа. Спасись от этой бессмыслицы. Спасись от этой жизни, от этого ада, который ждет тебя. Да и уже и в этой жизни. Неужели ты не видишь, что нельзя быть счастливым на этой земле? И как тогда люди смеялись и говорили: что он делает, безумец? Какая уродина? Что он тут построил? Так же и сейчас. Ничего не изменилось. Кому нужны эти храмы? Это идольские капища, говорят нам новоявленные христиане, приехавшие из-за границы, из Америки. А что это вы понатаскали в свои эти храмы, идолов понаставили? Ах, вы не выполняете заповедь Божью. А давайте-ка мы вас сейчас, таких дурачков, научим, как надо жить, как надо правильно поклоняться Богу. Но при этом в храм ходить не нужно. Надо ходить вот в наши кинотеатры, молельные дома. Вот здесь вы найдете спасение. Только в нашей организации вы это получите, нигде больше. Надо понимать так Библию, как она говорит буквально. Как она говорит буквально? А это так, как мы вам скажем. Так она Библия и учит. И идут наши новориши, современные христиане, русские, только лишь своей физиономией, нос картошкой, волосы русые, а внутри это уже не русский человек. То ли американец, то ли кто. Без рода, без отечества. И вот он смотрит на храмы и говорит: издальские капища. Человек, у которого деды ходили в эти храмы, прадеды, которые поклонялись Богу истинному уже 1000 лет. И вот эти вот новые люди смеются. Зачем построили такую уродину? Это была такая статья была. И про наш храм была такая статья. Один не в меру умный писака написал: зачем рабочему населению в городе нужен такой огромный уродливый храм? Очень интересно написал, правда? Действительно, зачем? Люди работают на ЛДК, зачем им храм? Это же быдло. Зачем быдлу храм? Быдлу нужна пивнуха, бары, рестораны, бабы какие-нибудь, публичные дома, водку подешевле. Что это Рубцов у нас наделал? Зачем он такую гадость построил? Он лучше бы зарплату поднял людям. Или бы, допустим, вот наш город бы всем бы раздал бы нам вот бабки, каждому по 100 баксов. Ой, как бы мы были довольны. И вспоминали бы его долго. Пропили бы эти деньги, прогуляли бы. И как бы были ему потом благодарны за это. Все то же самое. Ничего не изменилось. Тоже пословица: все новое — это хорошо забытое старое. Как это описывает Библия, когда-то, давно, так оно и сейчас то же самое происходит. И вот таким вот образом человечество, оно погибло. Потому что у того, что имеет начало, есть конец. Особенно то, что относится к материи, к материальному миру. И мы все с вами умрем. И этот мир материальный, который также, в принципе, он был создан для человека, он также погибнет вместе с нами. Потому что все требует преображения. Не только мы сами, но весь этот мир. И когда-то будет конец этого света. Это будет второе пришествие Христова. Будет и суд, который именуется страшным, где каждый даст ответ. Почему ответ? Потому что действительно человек имеет бессмертие. Но это бессмертие не просто статическое состояние, а это пребывание с кем-то. Или это пребывание с Богом, или это бесконечное одиночество, мрак одинокой души, которая была на этой земле всегда справедливой, очень правильной, она себя оправдала, но так и осталась одна ни с чем, наедине с своей собственной правдой и справедливостью. Потому что состояние ада – это и есть эгоизм. Эгоист – тот человек, который никого не любит, любит только себя, делает только ради себя, живет ради себя. И делает только, что ему выгодно. Любит того, кто ему выгоден. И оставшись без тела, без этой жизни, которую он имел на земле, человек остается одиноким. Эти муки, которые будет испытывать человек, это не муки, которые описывали большевики. Котлы, там, черти с какими-то трезубцами. Это муки, которые говорил Достоевский. Это муки совести. Это тот мрак отчаяния, который бывает, испытываем даже мы здесь, на этой земле. Когда кажется, все темно, все плохо, все ужасно. Никто нас не любит, никто не понимает. Вся жизнь бессмысленна. Вот эта бессмысленность, она может быть бесконечной. Если мы захотим. Почему? Потому что в любой момент мы можем из этого выйти. Из этого бесконечного колеса безумства и суеты. На экранах недавно «Матрица». В этом фильме есть христианская мысль. Ну, правда, не всякий это понимает, а только тот человек, который знаком с христианством. Потому что кто не понимает, то для них только там одна стрельба, ну, блокбастер. А в фильме заложена христианская мысль. И как раз та мысль, о которой я сейчас и говорю. Вот наш современный мир – это и есть «Матрица». Этот мир, в котором мы живем, он выдуман людьми. А может быть, даже и не людьми. Христос говорит, этот мир во зле лежит. Сатана – князь мира сего. Какой мир? Планета Земля или мы люди? Нет. Это суета людская. Это то, в чем мы варимся. Вот этот информационный поток. Тот прогресс, который мы сейчас имеем. Вот она, матрица. Мы живем только ради того, чтобы заработать какие-то жалкие копейки, чтобы оплатить квартиру, чтобы получить какие-то несчастные удовольствия, чтобы оплатить этот дурацкий телевизор. Кто побогаче, да, он может машину себе позволить, какую-нибудь там антенну, еще чего-то. Но вот общество потребителей, это все и сделано для того, чтобы человек учился потреблять. И чем дальше, тем больше все. Потребляй, потребляй, потребляй. А что потребитель? Если не будет потребителя, как жизнь тогда будет происходить? Если это все развалится. Есть такие люди, которые вырываются из этой матрицы и перестают быть обществом потребителей. И мир не гибнет, мир живет по своим законам. Только человек по этим законам уже не живет. Он начинает видеть, что, оказывается, есть истинная жизнь. Уже здесь, на Земле, она есть. Есть люди, которые живут другой жизнью. А есть матрица. И есть безумцы, которые живут в этом мире. И которые думают жить в этом мире вечно. А этот мир сам их пожирает и убивает. Иллюзия. Бессмысленность. И это та матрица, которая однажды лопнет, но взамен ничего не оставит. Потому что за гробом матрицы не будет. За гробом будет момент истины. Как от сна некоторые очнутся и удивятся. Ах, неужели он все-таки есть? Ну что, давайте на этом закончим.